Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Итак, лето в разгаре, лето настоящее, прям такое. И вот вы порадуете или, наоборот, огорчите огородников?
Настоящее лето, настоящее, почти тропическое. А вы знаете, при наличии определенных элементов лето прекрасное. Оно должно быть очень урожайное на огородах и в садах. И оно должно быть достаточно урожайное на полях, опять же, если грамотно работали до этого. Причем это же не первое такое лето. То есть эти грабли имеют наличие, по крайней мере, лет 10. То есть уже...
В 10-м году столкнулись, да.
Вот, начиная оттуда, где-то у нас очень часто бывают засухи локальные, маленькие, как в прошлом году, либо такие, как в 11-м году или в 10-м, да? Вот. И, а нынче, кстати, температурные рекорды того года, кажется, уже побиты.
Да, это точно.
Но в целом влажность воздуха довольно высокая. Теперь я в прогнозах внимательно смотрю относительно влажности воздуха. Это важно. Сейчас об этом тоже скажем. Виноградарь, я думаю, рассчитывает на очень хороший урожай, потому что, начиная с конца апреля, когда виноград проснулся, не было ни одного заморозка. И запас влаги в почве для него, наверное, в основном был достаточный, потому что виноград не растет у нас на огромных плантациях, не пашут там поля.
Комбайнами не собирают.
Комбайнами не собирают пока. И поэтому, ну, естественно, поливать надо. Значит, просто в общих чертах, что для этого нужно, чтобы вот в такой год был хороший урожай. Итак, первое, что нужно сделать, я так думаю, это перестать пахать и перебутыривать почву. Работ достаточно много, но наиболее, наверное, у нас сейчас на слуху работа Овсинского. Называется она «Новая система земледелия». Новая система земледелия, она была в конце 19-го, начале 20 века, когда он работал в Краснодарском крае, в общем, где-то там на юге России. Но фактически сейчас климат Татарии вполне соответствует тому, что было век назад в Краснодарском крае.
То есть у нас сейчас, вот, ну, действительно, мы с этим сталкиваемся, что практически летняя погода, как в южных регионах раньше.
Да, да. Овсинский говорил, что благодаря структуре почвы, если почву не повреждать, он говорил так, надпочва 2 дюйма, то есть 5 сантиметров, это как бы вот естественная мульча, то есть по ней можно работать. Ее можно многократно перебутыривать там как-то, рыхлить и так далее. Она фактически как работает как мульча, то есть защищает саму почву от выветривания и потери влаги. А вот сама почва должна быть структурой типа губки, причем достаточно плотной, которая испещрена, пронизана множеством ходов мелких и крупных. Мелкие ходы позволяют влаге за счет капиллярности подниматься вверх, а крупные ходы позволяют воздуху за счет игры температуры, суточного ритма температур, попадать внутрь, в почву. И при этом есть такой термин почвенная ирригация, внутрипочвенная ирригация. Ну, мы знаем, да, что влажность воздуха у нас как бы указывается относительная влажность воздуха. То есть для этой температуры какое количество влаги может находиться в воздухе. Вот от этих 100% отсчитывает, например, у нас днем сейчас где-то в районе 57 или 60%. То есть еще 40% можно было добрать, и не было бы еще конденсации. А ночью где-то в районе 87. Вот если бы ночью наступало 100%, у нас бы выпадала роса. Это воздушная ирригация. Точно такие же процессы проходят в почве, но за счет того, что при понижении температуры воздух сжимается, и он поступает в почву, а там он дополнительно охлаждается, и вот эта вот влага, которая в нем есть, может выделяться в почве. И при достаточно высокой влажности воздуха и вот этом суточном ритме, а, кстати, вот именно в такую погоду суточный ритм довольно большой, дневные и ночные температуры.
Это заметно.
Вот, да. Это может давать очень приличное количество влаги, причем она конденсируется внутри почвы, поступает очень равномерно к растениям, столько, сколько нужно. Второе, это, значит, вот как раз мульчирование. Да, вот Овсинский говорил, что засуха нам выгодна, потому что при нашей технологии мы всегда с урожаем, а соседи могут остаться без урожая. Соответственно, общий объем производства падает, цены растут, и нам это выгодно. Это было век назад, ничего не изменилось. Вот. Наши товарищи мне жалуются иногда, что говорят, вот мы пашем, у нас за 20 лет 10 сантиметров почвы верхней просто уже унесло ветром и водой. И это как вот, а в Татарии тем более очень, вот на Востоке особенно, там большие же перепады высот, то есть реально вот эти процессы смыва, сдувания, они значительные, значимые. С другой стороны, у нас некоторые проповедуют нулевую обработку почвы, но утил, как это модно называть на Западе, она вся на химии. Mm-hmm. То есть это все только химия, то есть гербициды там постоянно. Ну, то есть она никогда не будет чистой, вернее, говорят, кто-то достигает того, что у него уже не растут сорняки даже без отравы, но это первая победа, потому что это значит, что сообщество убито полностью, а сорняки – это пластырь, защищающий почву при повреждениях. То есть это можно регулировать, но это нельзя убивать полностью. И вот, переходя к огороду, еще очень важный момент, значит, мульча, потому что все равно вот на огороде, да, такие культуры, как капуста, да и практически все на огороде, они требуют влаги. Влаги может локально не хватать какие-то периоды времени, но это очень критично. В прошлом году так вот у меня получилось с картошкой, она все время росла нормально, да, ну, окучена, замульчирована, и я туда даже не заглядывал, к сожалению. А потом выяснилось, что какой-то период там было сухо под этой мульчой. И именно в этот период картошке стало плохо, и в этот период на ней появился жук колорадский. То есть это очень интересно.
Вот как раз, когда вы осенью 2020 года подводили итоги, вы как раз вот эту свою ошибку
вот
обозначили.
Вот эту ошибку мы исправили. И вот сейчас мы об этом как раз поговорим. Вот, значит, структура почвы, мульча, грамотный умеренный полив, здоровое растение. И все нормально. Грамотный полив, значит, в прошлом году по той ошибке, в этом году мы сделали капельное орошение, ленточку мы протянули на всех грядках, включая картошку.
Вот как раз хотел спросить про ваше капельное орошение.
Картошку, горошек, все-все-все. Оно работает.
А если вот пишут люди, тоже обсуждают в интернете, если вода сильно известковая, то капельное орошение не срабатывает, забивается?
Вода ужасная совершенно. Я не то, что в нашей республике, с Урала товарищи мне сказали, мы не стали ставить капельное орошение, нам сказали, что тут забьет кальцием. Никуда ничего не забьет. Лента работает по 2-3 года, вопреки тому, что она одноразовая. Скважина где-то там 300-400, не знаю сколько метров. Вода жутко совершенно. Вот мы первые годы пользовались ей для приготовления пищи. Это невозможно, на самом деле.
Накипь. Ну, это знакомо многим, да.
Да, но... один и тот же горизонт, с которого берут воду, вот если я
понимаю. Ну, то есть вы считаете,
нет, я практику
это...
уже не...
То есть ваша практика подтверждает,
абсолютно,
что можно. Ну, хорошо, хорошая новость.
Да, теперь еще один очень... Ну, давайте про картошку как раз сразу же.
Да, картошка.
Вот помните, мы говорили, да, одно дело надеяться, плохое слово очень. Другое дело знать, уверенным быть, а третье дело пребывать в некотором ощущении, что урожай всегда будет. Вот для того, чтобы это ощущение наконец возникло, оно у меня возникло, сейчас я уверен в каждый год, что у меня все равно будет урожай, что-то больше, что-то меньше. Но, тем не менее, мы ведем работу именно в том направлении, чтобы у нас было меньше объемов работы и больше стабильность урожая. Вот, в частности, картошка, да, значит, все равно всегда несколько сортов, на всякий случай. Какие-то сорта исчезают, какие-то сорта появляются, мы пробуем новые сорта, достаем их в разных местах. В этом году мы говорили о картошке, да, то, что вот я ее зря прозеленял.
Помните? Ну, в конце прошлого года, да,
подводили итоги. Да, повторим еще раз. С точки зрения вегетации картошки, процесс, когда ее извлекают с подвала и в теплой комнате прозеленяют на свету, а потом снова закапывают в грунт, холодный достаточно весной, в мае, получается двойное шоковое воздействие, после которого картошка плохо себя чувствует и, в общем, много всего теряется. В этом году я аккуратно достал, у нас есть сорт под названием ФЗЧ, то есть фиг знает что. То есть это какой-то из сортов...
Эксклюзив какой-то.
Наверное, да, уже. Это какой-то из сортов, которыми мы пользовались вот на заре, что называется, наших, то есть лет 20-25 тому назад, когда мы начинали, да. Потом все это перемешалось, потерялось, а потом просто появилось 2 или 3 куста, которые дали очень хороший урожай. Весь урожай мы пустили на это самое, но название потеряли. Какая-то ранняя картошка, белая шкурочка, белая мякоть. Вот. Она не очень хорошо лежит, потому в том смысле, что она прорастать начинает достаточно рано. Ну, ее просто надо подъедать. Зато она, значит, уже начинает прорастать в подвале. Ну, кто-то советует ободрать эти длинные корешки, и она сформирует новое, но это означает истощение клубня. Кто-то рекомендует, я так и делал в предыдущий год, я вытаскивал их просто на свет, когда они начинали у меня прорастать, они формировали коротенькие, крепенькие, зелененькие побеги. Угу. То есть, то как раз то, что, в общем, делать не нужно было, потому что они при этом не формировали подземные побеги, на которые должны формироваться столоны с клубнями. То есть там было очень много накладок вот такого рода. И в этом году я очень аккуратный, они вот сантиметров 15-20 порой были. Да, и еще, когда вот вы так прозеленяете, там очень четко заметно апикальное доминирование. То есть вот один побег хорошо растет, а остальные все чахнут. В результате, когда вы сажаете этот клубень в землю, там вырастает один побег, одно растение картошки фактически с этого, а все остальные либо чахлые, либо вообще не выходят. То есть у картошки получается, вот если вы получаете 5 стеблей, например, это 5 отдельных растений с клубня. И они все 5 дают там по сколько-то клубней уже дочерних на следующий сезон. А так вы получаете только один. Значит, я всего этого избег. Я аккуратно достал эту картошку, размотал эти побеги, если они там были как-то между собой. Побегов, причем, довольно много было на каждом клубне.
А сантиметров сколько они у вас были?
Вот я говорю, сантиметров до 15, до 20, наверное. Ага. Длинные, откровенно длинные. Еще Наталья, про которую мы тогда говорили как раз, она говорила, что темные кончики могут указывать на зараженность. Обычно мы этого не видим, когда он становится зеленым, а там это видно. Но я посмотрел внимательно в этот раз, не было у меня темных кончиков, угу. Потому что я каждый сезон, в конце сезона, каждую вот семенную картошку я обязательно выбираю по кустам индивидуально. Я понимаю, что там 15 соток там, или 3 гектара это делать невозможно, но у меня сейчас 8 грядок, 280 клубней примерно, вот я просто посчитал, я считаю обычно, да, и это вполне можно сделать. И если урожай хороший нынче будет, значит, грядок будет, скорее всего, меньше. Значит, я аккуратно это все разложил в ямки, разложил более-менее пошире, так веером, там, как, где получалось. Засыпал, у меня просто обнаружился старый перегной где-то там, ну, лет 7, наверное, просто лежал на линолеуме там в углу, эту кучу растормошили. Соответственно, значительная часть пошла в картошку. Прямо эти лунки я засыпал вот этим рыхлым перегноем. Он в питательном отношении уже пустой, скорее всего, почти. То есть вот активных каких-то элементов питания там не осталось. А структура, вот гумус сам, вот, вот прекрасно. Вот, и, соответственно, у меня эти грядки очень быстро зазеленели. Да, естественно, полностью побеги спрятаны были под грунт, то есть кончики я не оставил снаружи, потому что они должны естественным путем сами вылезти и сами, что называется, решить, как им лучше зеленеть. У Овсинского есть выражение, я не помню дословно сейчас, вот не записал, но смысл его в том, что деятельная как бы, вот, самостоятельность растений. У нас все время мешают им. Например, один фермер мне сказал, вот ты давай растениям бор, и тогда у них азот просто можно втиснуть, впихнуть. Вот он даже движение такое сделал. То есть вот это представление о том, что надо впихнуть. А по идее, да, можно пользоваться минеральным удобрением, кстати, да. Но дайте растению возможность выбора, потому что на самом деле разные корни она образует. Есть корни, добывающие воду, уходящие глубоко вниз. Есть корни, которые видоизменяются, подходя, скажем, к зоне, там, ну, кусок навоза, например, лежит. Вот корень, который к нему пойдет, он будет не такой, он будет другой, он уже перестраивается и морфологически, и анатомически, и функционально. Вот дайте им эти удобрения пятнами, скажем, вот как под деревьями. Кладут несколько кучек в ямке, не по периметру все засыпают, вот, скажем, селитрой, а дают ее точечно. Растение само решит, когда и сколько ему нужно. И, соответственно, здесь положили на каждую грядку практически сразу по капельной ленте. В чем разница? Вот мы раньше делали, у нас обычно две грядки такие рядом. Ну, вот когда закучиваешь это все, получаешь траншеи, три траншеи, они закрываются все соломой, и туда, ну, когда уж совсем плохо, вот, вот в эти траншеи бросается шланг. Но у нас почва достаточно рыхлая, то есть шланг практически дает поток, он уходит внутрь, уходит в почву, теряется. Перетаскивать ее все время, это времени нету. И поэтому получалось так, что вот в этих зонах часто пересыхала поверхность почвы. А важное свойство мульчи, вот именно что дает органическая мульча, это граница мульчи и почвы, это очень интенсивный вот реактор, в котором все бурлит, все перерабатывается, угу. Мульча расходуется, она кушает, кушает ее микробиота, которая там есть, а ее очень много разводится, черви, там бактерии, фузории хищные, прочее, прочее, прочее. Вот. Но для этого в этой зоне всегда должно быть достаточно влажно. Не сыро вот совсем, вот лужа, а влажность. И как только мы это пересушиваем, у нас сразу все откатывается на 2-3 недели. То есть, если мы снова начали его поливать, 2-3 недели идет процесс становления, возобновления вот всего этого процесса. Ну, 3 недели для нашего сезона – это очень много. Когда мы поливали эту траншею, получалась еще интересная вещь. Значит, две грядки по бокам, траншея, причем они же окучены хотя бы немного, да, траншея понижены. Вот в нее налили воды. Сколько ее дойдет до картофеля, это вопрос очень интересный. А вот в самой траншее воды достаточно для сорняков. И они бурно начинают там, а через соломы венок, бодяг, они проходят там. Есть определенное количество сорняков, которые не защитишь вот такой вот мульчой. В этом году получилось ровно наоборот. Лежит вот эта вот лента на грядке. Грядка – это так зигзагом два ряда картошки. То есть непосредственно воду от ленты получает картошка. А растение очень четко держит ближнюю сферу. Вот когда, скажем, оно проросло уже, да, вот ближайшее вокруг него, оно туда никого не пускает. Это очень хорошо было заметно, когда-то я говорил фасоль, кустовая фасоль невысокая. Угу. У меня было три ряда грядка через 20 примерно сантиметров. А в конце грядки фасоли просто не хватило, я оставил два ряда по краю, то есть 40. И прикрыл от птиц, они иногда вот эти проростки проклевывают, принимают за червяков. А потом, значит, открываю, батюшки, у меня вся грядка зеленая. В ужасе совершенно, тут все зеленые, сплошно. Я начал прополку с того конца, где два ряда было. Там вьюнок я просто подрезал и подматывал, как, ну, вот скатывают ковер. Угу. В рулончик.
Ну, понятно, да, с юнком-то.
Да, вот. Но самое интересное, я дошел до места, где начинался еще третий ряд, и внимательно приглядевшись, выяснил, что дальше там только мелкие злаки какие-то немножко, и все, юнка нет.
То есть, вот, то есть вы разобрались-то с причиной?
Да, то есть ближнюю зону фасоль держит, она туда его не пускает. А как только расстояние увеличивается, ему надо прорасти, вырасти, а дальше он уже разбегается, опять же, он уже захватывает территорию более интенсивного венка, свои механизмы. Вот здесь получается то же самое. Сорняков почти нет, потому что на тропинке на этой вот, на пониженной сухо, даже под соломой все равно сейчас вот опять же сухо, а вся вода находится непосредственно там, где растет картошка. И да, из-под нее начинает там лезть вьюнок слабенький, чахленький, я просто прохожу, выдираю. И еще, вот нынче я ни одной кладки личинок не ликвидировал. На некоторых грядках вообще нет жука, в принципе. На одном кусте я собрал прошедшие выходные личинок уже. 5 штук. По кусту совершенно не видно было, он не поврежден. То есть на хорошем, на здоровом растений. Жук все чувствует некомфортно. Он сейчас вылезает довольно поздно. Раньше он где-то чуть ли не в майске начинал вылезать. Сейчас он появляется где-то в июне. А у нас растения крепенькие, они постоянно на режиме питания, достаточно увлажнения, почва интенсивно работает, их кормит. И там особо жука то есть некомфортно ему. Нам есть, естественно, помощники, там котелки, божьи коровки, своим чередом. Поскольку мы никого не травим, их очень много. Жук-мягкотелка, это такие черные надкрылья и рыжее мягкое тело прямоугольничком. Жук, кстати, у меня уже один сорт, вот этот вот как раз, который непонятный, он цветет уже 2 недели, очень хорошо так.
То есть это середина июня зацвел, да, получается?
Даже раньше, наверное, 1-2 недели июня. Угу. Остальные вот в этот раз, я думаю, они уже будут цвести основательно, но вообще они немножко попозже сдвинулись. Не сдвинулись, а это более поздние сорта, значит, будет больше урожай. Ну, то есть, процесс идет ровно, стабильно. Да, и, кстати, вот хочется отметить благодарность вынести администрации нашего сельского поселения Алан-Бексерского, конкретно, да, Грифулиной Зухре Рустамовне, потому что вот они поставили в прошлом году новую напорную башню, там где-то что-то прорвало, потому что давление повысилось, они отремонтировали водопровод. И первый год на протяжении вот 27 лет мы там уже хозяйствуем, первый год мы спокойно в выходные на участке имеем воду. Ну, пусть там напор не очень большой, но были годы, когда воды практически вообще не было, особенно в сухое жаркое время, это ужас был. Вот. Спасибо, сделали наконец. Вот. И опять же, поливается все. То есть вот по картошке я уже вижу результат. Через какое-то время мы там отключим, потому что ей надо будет дозреть, но это будет, скорее всего, еще недельки через 2. Там надо будет смотреть просто по вегетации, потому что в очень хороших условиях картошка может вегетировать несколько дольше. И, значит, там просто надо смотреть по ее состоянию. Вот, значит, картошка, я думаю, у нас будет. Если у нас будет и хорошо картошки, то мы просто будем сокращать число грядок. Понятно, что эта технология непригодна для полей, опять же, да, никто поливать, тем более капель на картошку не будет. Ну, там другая урожайность, другие задачи.
Ну, вот, слушая про картошку, я все помятую, как недавно вы мне похвастались, что в июне вы уже в середине начали есть первые помидоры. Но помидоры – это прямо любовь всех огородников. Мы будем сегодня об этом
обязательно
говорить?
Обязательно, обязательно. Я просто хотел сначала еще по капустным пробежаться.
Тогда давайте хорошо, по порядку идем. Капуста.
Да, ну, примерно, потом как раз у меня помидоры стоят. Значит, капуста разнообразная. Мы сейчас выращиваем брокколи цветную, кочанную, раннюю. Качана на засол позднюю, нынче кальраби у нас посаженная. Ну, там будет еще корнеплоды различные вторым урожаем после тех же вот горошков и так далее, и чеснока. Ну, там корнеплоды типа дайкона, там, угу. В общем, вот все это такое. И пекинская капуста тоже осенью сажаем, не всегда удачно. Но тут первый момент. Во-первых, я сажаю много разных видов капусты. Во-вторых, каждого вида я сажаю много разных сортов. Следующая операция, это обязательно надо закрывать, ну, чем-то типа агротекс, там, в общем, что-то такое, потому что
самое зловредное, что у нас есть, это
крестоцветная блошка. Молодые растения она может съесть просто до пенька. Но не только она. Почему я еще делаю некоторый запас? Еще одна причина. То, что у вас хорошо выросла рассада капусты, ну, это всегда видно, да, семидольки, соответственно, вот капуста. А вот какая она будет на самом деле и соответствует ли тому, что написано? Потому что я покупаю, например, какой-нибудь там сорт, ранний сорт цветной капусты, и у меня из него вырастает кочанная. Я покупаю брокколи, и у меня вырастает из него кальраби. То есть вот...
Ну, это нередкий случай.
Совершенно верно. Если бы я ориентировался, опять же, на какие-то конкретные вот один-два сорта, то есть я вылетел в трубу совершенно. Сезон прошел, получил не то. Когда у вас 5-7 сортов, например, и кочанной, и всего остального, что-то у вас будет всегда. Еще один прокол. На одной грядке где-то у нас там живет, я не знаю, или крыса, или кто. Под агротексом очень удобно. Она полгрядки рассаду она съела. Но у нас есть запас. То есть лишние полгрядки не смертельно. Наконец, еще есть очень интересный момент. В этом году получился. Раннюю цветную мы посадили. Все нормально. И она дала нам действительно раннюю цветную вот эту самую головку. Но она ее дала, будучи сама вот сантиметров 20, наверное, растению. Там несколько листьев у него. И она уже завязала эту головку. Соответственно, головка размер имеет тоже 5-7 сантиметров в диаметре. То есть пшик. Если... Брокколи мы снимаем эту головку, она продолжает расти дальше, давая побеги боковые, то цветной капусты съели, выдрали, все. Чем-то можно заменить на этом месте. Да, но там все равно у нас в грядках сидит сельдерей где-то, что-то, то есть у нас грядки не будут пустовать. Но вот, собственно, цветная у нас уже кончилась вот так, этого сорта. То есть вот это тоже надо учитывать. Если это все учитывать... И, кроме того, туда, опять же, мы забрасываем сельдерей корневой, у нас там тагетос, а у тагетоса цветы содержат очень полезные вещества, каротиноиды, которые очень полезны для глаз, и вообще это ценный пищевой продукт. Более того, на рынках вам продадут шафран, если вы будете покупать пряность. Это не шафран, это эмеретинский шафран. Они не врут, это действительно шафран, но эмеретинский. Это как раз размолотые головки тагетоса. И там же у нас сидит базилик, например, там что-то еще сидит. То есть грядки многокомпонентные, и благодаря этому там меньше сорняков, территория занимает полезные растения, меньше вредителей, запах не тот и так далее. Ну и вот давайте как раз о помидорах. Опять же, с подачи курдюмы я обратился к материалам от той же самой москвички Натальи, о которой мы говорили. Нынче я посеял первые помидоры в начале февраля. Ну иногда, кстати, так и сеют их обычно. На самом деле это очень рано. Я теперь стараюсь читать надписи на пакетиках, хотя иногда там бывает абсурд. То есть надписи они штампуют стандартно, и они не соответствуют типу тех семян того растения, которое внутри этого пакетика оказалось. Но в целом, в общем-то, они дают примерные прикидки по срокам. Вот эти прикидки по срокам я и использую. Но с учетом того, что достаточно большой объем, то есть распикировываться единожды, то есть вот я в корыце сделал семена, посеял, выросло что-то, семидольки есть, первых два листа где-то есть, я это распикировываю в стаканчике, 250 миллилитров. И какое-то время она в стаканчиках сидит. Место занимает немного, потому что сразу нужна в феврале очень хорошая досветка обязательно. Кроме того, подкармливать, и чтобы они не рвали небо, им надо давать прежде всего калий и фосфор. Фосфор надо давать в небольшом количестве, чтобы хорошо формировалась корневая система. А калий, то есть у вас в любом случае используется питательную почву. То есть азота там на самом деле много. Вот чтобы этот баланс сдвинуть в сторону калия, не заставлять растения тянуться кверху, вы добавляете калий. Лучше всего это калийная соль, либо тот же вот, ну, то, что называют монофосфатом калия, дигидрофосфат калия, на самом деле калий H2PO4, сульфат магния, можно брать готовые смеси, мы говорили, что вот смеси для хвойных, например, могут быть очень хорошие микроэлементы там есть.
Ну, мне кажется, самодеятельность нет. Такая, это достаточно допустимо, считаете?
Да, да, конечно, разумеется. Вы в любом случае вы даете очень небольшие концентрации с поливом в растворе. Ничего не сыпите, нет, нет. Растворимые именно соли. Хлорид калия обычно растения не любят по корням, если его давать. Если его дают в грунте, то там рассчитывают на то, что анион хлора заменится там чем-то еще, вымоется. Вот. А когда вы вот с рассадой работаете, хлористый калий нежелательно использовать, ну, выбор есть достаточно. Можно даже калийную селитру использовать в качестве этой подкормки, потому что азота в ней меньше, чем калия. Но лучше сульфат, например, очень хорошо идет. Сера нужна растениям, особенно крестоцветам, например, бобовым. И, значит, вот в этих стаканчиках она какое-то время у вас сидит, недолго. Недели 3, наверное, 4 максимум. Ну, когда вы видите, что вот она уже пошла в рост, вытянулась, у вас уже сквозь стаканчик видно, что там корневая система, значит, пересаживайте в более крупные, 1-2 литра. Можно прямо заглубить там. Помидоры, в общем, такие вещи любят. И пока вот помидор по шейку стоит, у него первый момент, первое время идет наращивание корневой системы. Он не летит кверху сразу, да? А вот он тормозится, надземная часть – а корневая система занимает пространство, осваивает его.
Вот позвольте, перебью, просто знакома с опытом, да, несколько лет назад сама наблюдала, такое было. То есть вот примерно по такой же технологии получилось помидорное дерево. То есть сначала утопляли в очень высокой такой посудине деревянной, а потом получилось прямо дерево, которое очень хорошо плодоносило.
Но,
знакомы с таким?
Ну да, в конечном итоге все равно. Ну, понятно, что 8 февраля я посеял, во второй половине апреля, что Курдюмов считает очень ранним, на самом деле. Но вот я просто вижу, что это нормально. Почва была прогрета в теплице. Им было 60-70 суток. Но поскольку они сидели в большом объеме, хорошо освещались и регулярно поливались, то они у меня были, несмотря на все мои ухищрения. Я под конец уже там даже 2 блока лампочек светодиодных к ним поставил. Один сверху, другой сбоку. Они все равно вылезли у меня где-то под метр. Я сажаю их, соответственно, лежа. Там буквально вот прям сплошную траншею я сейчас выкапываю, и в эту траншею их по очереди укладываю перехлёстом, да, и почву обратно складываешь. Но есть тут такая каверзная вещь, когда вы почву перебутыриваете, вы резко активизируете процесс ее разрушения, выделения соединений азота различных, подвижных, доступных растениям, и поэтому они у вас все равно, как будто вы на азоте их растите. То есть и тут я давал им калий, но все равно у меня это первая грядка. Вот сейчас в теплице обычной стандартной помидоры центральной грядки, куда это было посажено, уже подпирают крышу. Я уже их наклоняю, чтобы они горизонтально росли, потому что если они будут подпирать крышу, то они плодоносить не будут. Они там, получается, у них такая ведьмина метла, что называется, и никакого толку. Что касается самих плодов. Здесь я допустил некоторые не то что ошибки, а, ну, как говорит Курдюмов, чтобы они заплодоносили хорошо, их надо испугать. Ну, скажем, вот лишить их воды на какое-то время, там что-то еще.
Ну, стресс небольшой,
да,
устроить, да?
Да, чтобы они испугались и поняли, что надо срочно семена, иначе просто без потомства останутся. И вот в какой-то мере это я это не проделал, наверное, вовремя. Но, тем не менее, значит, первый помидор, я говорил, я съел 1 июня, но он был дозаренный, потому что я снял его там, вот когда сажаешь помидоры лежа, первая кисть получается очень близко к земле, и там он буквально, вот когда помидоры наливаются, они тяжелыми становятся, опускаются, он буквально лег на землю, я снял его, дозарил. Но он был не очень вкусный. Вторая половина июня помидоры постепенно идут. Я бы не сказал, что их очень много, но они вот уже идут именно на еду. Там розовые, красные. Но я вижу просто, сколько их там висит. Я выбрал не очень удачные сорта, например, Дебарау, да, это, ну, по сути дела, поздний сорт. Он и должен по своим свойствам где-то вот на рубеже июня-июля плодоносить. Он, собственно, сейчас первые помидоры у него уже красные, желтые, вот разных сортов. То есть... Но в любом случае, если мы имеем, вот в июне мы уже кушаем помидоры понемногу, а то количество, которое там висит крупных, нормальных, стандартных размеров помидор, говорит о том, что вот еще через недельку-другую у нас просто будет завал, и это, в общем, выигрыш, по крайней мере, на месяц по сравнению с тем, что было обычно.
Ну что ж, я очень рад за вас, что у вас такие успехи с помидорами.
Да,
всем слушателям желаю таких же успехов.
Это первый год. Вот этот, вот, значит, очень хороший, достаточно большой объем почвы
своевременно и достаточно рано посажены, сразу же с хорошей досветкой. Досветка важна, кстати, не только, но для любого рассада, для капусты тоже очень важна. Свекла, значит, мы, как обычно, делаем, просто я еще раз упомяну. Значит, сеется свекла тоже в начале мая, где-то она была посеяна на рассаду. Опять же, много всяких сортов на всякий случай. И причем в этот раз Наталья очень правильно сделала. Она посеяла, разделяя сорта, разделяла их редиской. Еще один момент, раз уж редиски я заговорил, да, я все время, много лет хотел добиться такой ситуации, когда у меня вот плавненько редиска кончается, начинаются огурцы. И все время был разрыв, никак не мог научиться. Вот, значит, теперь у нас редиска вначале посеяна в теплице, что-то дает, ну, там много в стрелку уходит. Редиска посеянная тут же возле дома в грядке будущей помидорные. Следующим этапом. Потом редиска вот эта вот получилась, разделяющая свеклу, прекрасная совершенно. И последняя партия редиски, которая уже пошла, это редиска с морковных грядок. Несколько человек мне уже сказали, что они такой хорошей редиски только на морковных грядках такую и видели. То есть вот именно этот комплекс дает очень хороший эффект для всех участников этой грядки. Свекла, значит, буквально недавно, 2 недели тому назад, мы ее выкопали, а совершенно спокойно переносит пересадку. Причем до этого у меня частенько она теряла листья, но это не страшно, она тут же развивает новые и ничего не теряет. В этот раз ее пересадили очень аккуратно, часть оставили на той же грядке, просто рассадили реденько уже, а часть на соседнюю грядку перенесли. А соседнюю грядку мы вот уже второй год делаем так. Мы за несколько недель до того, ну, уже ясно, что вот эта грядка будет под свеклу, мы ее закрываем, например, старым линолеумом, и несколько недель она там стоит. Перед тем, как сажать, линолеум этот скатывается и уносится куда-то в другое место в качестве такой мульчи, ну, суровой мульчи для уничтожения сорняков, там где-то площадями есть такие места у нас. А здесь освобождается грядка, ее чуть-чуть прорыхлить, там практически ничего уже не осталось. То есть растения, которые там были, сорняки, они все подавлены. Туда мы сажаем крепенько вот эту рассаду свекольную, заполняем пространство, она осваивается, распускает листья, и там сорняков практически нет до осени. А в этот раз ее пересадили очень аккуратно, по инициативе, опять же, Натальи, закрыли сверху агротексом, ну, какой-то такой тканью, чтобы она не пересохла сразу две грядки. И на следующей неделе мы приехали, она говорит, столбиком, солдатиками, так рядочками стоит, даже ни одного листа не потеряла, вот, вот совершенно. Так что тут вот, опять же, сортов много, то есть, какие бы накладки и случайности ни были, у нас свекла будет в достаточном количестве. Морковь. Вот морковь, значит, замечательные грядки, очень хорошо отработаны. Это морковь, лук, редиска и салат. Но салат в этом году, поскольку мы тоже туда ввели капельное увлажнение, орошение, салат пришлось разместить в разрывах крайних рядов лука, рассады лука. Когда сажали рассаду лука, туда же посадили штучно рассаду салата. Морковь с редиской смешивается вместе, сеется. При этом редиска вылезает первая, она показывает рядки, можно хоть как-то почистить вокруг. Потом редиску мы съедаем, морковь поднимается. Причем очень хорошо чувствует себя морковь, которая вылезает из-под редиски. Лучше, наверное, чем остальные. Вот именно так, когда вы снимаете редиску, и там прямо в лунке вот она морковь. Чуть-чуть присыпали, и она дальше прекрасно растет. Лук и морковь защищают друг друга от луковой и морковной мухи, соответственно. Второе поколение, правда, морковной мухи, все-таки морковь повреждает сколько-то у нас, пока мы не нашли пути. Салат отчасти защищает редиску от капустной мухи и отчасти от блошки. Но блошки вообще не очень много на вот этих грядках, хотя туда, там, казалось бы, свеженько вот эта редиска вылезает, молодая, да? Она дырявая, то есть блошка там есть, она что-то там надкусала. Но в целом на рост редиски никак не... Вот. А проблема этих грядок одна. У меня нет мелкой мульчи, вот туда что-то такое совсем мелкое надо, да? И поэтому эти грядки приходится практически чуть ли не ежедневно пропалывать. Mm-hmm. А в этом году, когда там лежит посередине вот эта вот капельная лента, она, конечно, закрыта сверху еще полоской черного полиэтилена, но, тем не менее, сорняки чувствуют себя там очень хорошо. Все остальное, ну, лук, понятно, растет. Редиска в этом году совершенно потрясающее количество и качество, и размер. Опять же, ну, это, наверное, чуть ли не с куриное яйцо. Сорта редиски, в общем, обычные. Да,
при этом свеженькая, да, да, не задеревеневшая. Свежая,
хрустящая, практически неповрежденная капустная муха есть там, ну, штучная буквально, да.
Угу.
То есть, это уже она фактически, она с бешеной скоростью выросла и уже перерастает, ее надо срочно съедать. Кстати, огурцы уже пошли потихоньку. То есть вот этот момент перекрытия редиска огурцы, оно свершилось. Это тоже очень удобно.
И прополка. Прополка, да. Это надо еще что-то придумывать. Но зато с этих грядок мы получаем очень много урожая, причем урожай тройной. Даже четверной, если считать листья салата. То есть очень продуктивные. Земляника. Земляника, опять же, те же принципы. Сорта достаточно много. Обязательно соломенная мульча. Обязательно полив. Полива надо. В землянике много полива. Мы, собственно, когда полив делали, мы начали с земляники, потом добавили в капусту, и потом поняли, что нужно и все остальное тоже. Стоимость ленты. Ну, можно найти ленту по 1,5-2 рубля. Мы покупали по 2 рубля. Это было лет 7 или 8 тому назад. Покупали мы бобинами 500-метровыми с завода. Сейчас, если поискать в интернете, можно найти ее по этим же ценам. В городе можно ее купить по 6-7 рублей. На оптовках в городе здесь можно найти ее по 4 рубля за метр. Ну, то есть, вот если считаете, да, предположим, 40 грядок по 10 метров, это 400 метров ленты. 400 метров, пусть даже по 4, это 1600. Если она у вас проработает 2 года нормально, вы в год потратите на ленту 800 рублей. Много это?
Ну, если получим очень хороший урожай, если мы натуральный.
Дело даже не в этом. Не то, что лучше, больше и лучше урожая, а еще и в том, что, понимаете, мы приезжаем туда, поворачиваем кран. Ну, в саду всегда куча работ в огороде. Ну, мы повернули кран, и мы забыли. У нас все поливается. Вот как в свое время Курдюмов об этом говорил, что жена там балдеет просто, когда он смонтировал, так говорит, кран поворачивает, и все поливается. Вот точно так же. То есть это существенным образом экономит силы и время. Правда, тут надо все это смонтировать, естественно, весной. Тут Дима достаточно много, старший сын этим занимался. Но когда это смонтируешь, дальше уже сезон, оно работает. В конце сезона это снять тоже. Но снять это быстрее, правда, там холодно, и ленты надо промыть немножко, чтобы они чистыми ушли, убрать их на зиму. Но в конце концов, это недорого, это реально, и это работает. На землянике это очень важно. И важно мульча, лучше всего, наверное, вот именно... Ну, там, в принципе, хаёй можно, можно соломой, разные варианты. Кто-то, например, опилками делает, тоже считает нормально, чистенько она растет. Но для неё очень важно, например, что вот если ягоды лежат, а современные сорта тяжелые ягоды, они все ложатся обязательно, да. Каждый куст подпирать какими-то проволочными этими самыми, это несерьезно. А если они ложатся на солому, они чистенькие совершенно. Вот если в соломе какая-то дырочка образовалась, там что-то раздвинулось, и ягода провалилась внутрь, серая гниль там, скорее всего, появится. Еще важно для земляники некоторых сортов, очень урожайных, очень вкусных, важно, чтобы не было дождя. Мы даже специально приготовили, позапрошлом году я сделал такие крыши, ну, кровлю, то есть кусок поликарбоната на деревянной раме, чтобы его можно было поставить. Но тогда мы их поставили на помидоры, но уже потом не переставляли на земляник, как-то обошлись. В этом году тоже пока это не нужно. Кстати, о помидорах возвращаясь, да, мы об этом говорили много раз. У помидор очень важно, чтобы на них сверху ничего не капало. Это первое, поэтому капельное здесь очень практично. Оно закрывается еще мульчой. И вот все грибы там, альтернантера, фитофтора, все, они туда не летят. Просто им надо для развития капельную жидкую влагу на листьях. И второй момент, то, что вот у меня здесь, к сожалению, в городе есть альтернантера, повреждается здорово. Может, вообще листья были годы, когда просто в теплице листья все погибали. Правда, плоды она не трогает.
Нет, плодить. Но если она есть, уже ее ведь не избежать.
Ее не избежать. Но чтобы она развилась, во-первых, ей нужно капельную жидкую влагу, но это может быть конденсат ночью. Но я вот в этом году, несмотря на все погодные эти дела, если у меня нет перспективы заморозка, все двери открыты, там есть автомат на одной двери, но сейчас открыто все, двери, форточки, то есть я уже не обращаю внимания на колебания температуры, пусть она будет низкая ночью, но чтобы было проветривание. И при этом тоже очень важно поливать, потому что тогда испарение идет быстро, а помидоры любят влагу. И второй момент, это в принципе тоже это нормально для помидор, для очень многих растений. Нижние листья надо своевременно убирать, причем в достаточно большом количестве, для того, чтобы было проветривание. И потом в экосистеме, вот мы просто этого не видим, иногда, например, флаговый лист, самый большой лист, первый, да, он дает где-то 80%, 90% фотосинтеза. А все остальные, мы же видим, что много листьев, да, но все нижние, они уже не работают. Все, что не работает, начинает терять иммунитет и отваливаться, что называется. У помидор даже там есть специальный слой в черешке, в основании черешка, отделительный, по которому очень легко эти листья отделяются. Они ведь там не случайно именно по нему отделяется. То есть это предусмотрено природой. И природой же предусмотрено, что эти листья экосистема утилизирует путем их использования фитофторой, альтернантерой, там что-то еще. То есть в природе это элемент системы, который работает на общий как бы, вот, результат. Быстро съеденные, переварившиеся как бы, листья, они уходят опять же в циркуляцию, в почву, и снова питает всю эту экосистему. Просто у нас сорта капризные, уже менее устойчивые чисто, потому что селекционные условия у нас монокультура, опять же, и у нас задача максимум урожая. Мы вот за этот урожай, пардон, боремся. Но вот самый простой вариант, да, вот эти нижние листья, как только они уже, особенно когда вот затененные, загущенные, когда вот проветривания нет, снимайте эти листья, это никак не отразится на общем урожае, потому что плоды, которые на этом уровне висят внизу, они уже сформировались. Дальше вы же можете снять помидоры, да, и дозарить их вообще без куста. Это означает, что куст им уже не нужен. Они полноценно дозарятся сами. Они сами по себе на кусту они просто висят. И кусту они не нужны, да? Питание к нему уже практически не идет. Значит, вот эти нижние листья вы убираете совершенно спокойно, а верхние листья здоровые, крепкие, на свету, они за себя постоят. Вот в этом году я очень аккуратно с этим делаю, хотя у меня в апреле посажены туда помидоры. У меня есть там интернет, даже желтенькие пятнышки на листьях появляются, но я эти желтенькие листочки с пятнышками регулярно снимаю. У меня уже нижняя часть теплицы, она уже такая просвечивающая. Ну что еще, кабачки, опять же, рассада. Рассада, которую тоже из стаканчиков или из каких-то емкостей аккуратно переваливаем, перекидываем. После чего там тоже, в этом году первый год тоже положена лента. Все это закрыто соломой. Сейчас очень интересно смотрится огород. Вот там все это закрыто. Такой золотисто-желтенький, солнечный. И на нем сидят вот то, что надо. А то, что не надо, практически не видно. Опять же, несколько разных сортов, потому что кто их знает каждый год. Мы же селекцией кабачков и семеноводством не занимаемся. Тыквенные переопыляемые очень легко. И поэтому...
Что там на выходе будет?
Что там на выходе?
Увидим осенью.
Либо там должна быть изоляция несколько километров сорта от сорта, либо это надо специальные мешочки одевать, искусственно опылять. Ну, в общем, когда вам нужно пару десятков кустов, нет смысла. Просто хорошие сорта берете стабильные. Фасоль, горох. Вот в прошлом году тоже горох. Зеленый горошек, естественно, я ориентируюсь на него. В тот момент, когда вот горох, вот эта маленькая засуха, она попортила мне картошку и горох. Картошка в этот момент, картофель завязывал клубни, он завязал их мало и не напитал их толком. А горох испугался и резко, вот у однолетников особенно, да, это вот аллокация, перекачка. Раз из всего, да, вот он стоит уже сухой, снизу он вообще сухой. И все у него так вот уходит в эти, в бобы. И бобы уже тоже очень быстро раз прошли вот эту стадию зеленого горошка, пленчатая шкура, и внутри уже зерна невкусные, противные, крахмалистые. То есть он естественным образом сделал то, что должен был в этих условиях. Но мне-то это не нужно. Поэтому в этом году там тоже лежит капельная лента. Ну, посмотрим.
Вот еще вопрос был от слушателя по заготовке трав. Сейчас еще пока сезон не закончился. Какая-то есть ведь дата, когда нежелательно уже заготавливать?
Нет, такой даты нет, во-первых.
Зависит от трав самих.
Зависит от того, какая трава. Ну вот относительно крапивы, радостно говорят, майская крапива – это очень хорошо. Я не думаю, что в этом прямая необходимость есть. Но грубую старую крапиву тоже собирать вроде не резон. Но с крапивой легче. Вы ее скосили, и через 2 недели, через 3 недели у вас там будет молодая крапива. Заготавливать березовые листья рекомендуют до конца июня, а все остальное, ну, корни, понятно, ранней весной, либо поздней осенью, когда кончилась вегетация, а надземную часть обычно пик начала цветения. Но он у кого-то растянут, у кого-то короткий. Таволгу я вот в этот раз собирал, она начала цвести. Когда я начинал все этими вещами заниматься 40 лет назад больше, у меня стабильно было вот июль, это время заготовки там зверобой, душиц и так далее. Сейчас я вижу, что зверобой, он уже заканчивается.
Ну, лето жарко, может, из-за этого?
Да, сроки сдвигаются. Это надо смотреть не по календарю, а по фенологии.
Угу.
Вам нужно застать растения в начале цветения желательно. Те, которые уже пролетели, например, с плодами, но оставьте их. Вообще надо максимум треть растений собирать с территории. Причем это тоже очень важный момент, раз уж об этом разговор зашел. Если вы берете надземную часть, берете ножичек и через ножичек переламываете. или, может быть, просто срезаете, но не у самого корня, это вам не нужно. Скажем, тот же зверобой, берете верхнюю половину примерно. В любом случае, когда вы собираете многолетники, да, вот вы берегите корневую систему. В конце концов, это вам же надо, через год же вы снова захотите. А истребить запросто, я столько раз видел, даже студентов, вот вовремя не уследишь, приходит там, на застанции, там же как раз все это растет наверху, приходит с таким веником, и корни торчат. Корни, а я, да. говорит, вот надрала себе. Я говорю, это ты что, зачем? А ну, выдиралась. То есть, этому надо учить, этому надо учиться. Это очень важно, потому что если мы будем выборочно понимать какие-то хорошие растения с травостоя, они оттуда исчезнут. И будут те, которые вам не нужны. Зачем так объединять? Вот.
Наверное, ну что ж, пока, да, главные говорили, советы, да? Помогаем растениям, бережем силы и вообще ко всему относимся разумно.
Да.